Когда говорят об Иоанне Кронштадтском, обычно вспоминает его великое пастырство, широкую благотворительность, безграничную щедрость, прозорливость, молитвенные подвиги, чудотворение и исцеление. О жизни и подвигах протоиерея Иоанна Ильича Сергеева, в народе больше известного как Иоанн Кронштадтский, знает каждый верующий человек. Про этого удивительного святого написано десятки книг и сотни статей, а труды самого знаменитого батюшки навсегда вошли в сокровищницу богословской мысли. Отец Иоанн оставил после себя богатое письменное наследие, но самое известное его творение – это сборник размышлений, духовный дневник, названный автором «Моя жизнь во Христе». Название книги – точное определение жизни самого кронштадтского пастыря. Эта жизнь всецело, без остатка, была отдана на служение Богу и людям. О духовном наследии святого отца Иоанна мы беседуем с настоятелем храма святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Макроус Евгением Клементьевым. Отец Евгений, для многих православных людей эта книга стала настольной. Почему она так популярна в мире? И вот уже второе столетие вызывает и восхищенные отзывы, и сегодня воспринимается нашими современниками как учебник духовной жизни. В чем вот причина, как вы считаете?
Здравствуйте. Ну, безусловно, книга является духовным бестселлером, потому что там целое наследие батюшки Иоанна, которое показывает, насколько глубока его вера и насколько надо идти за Христом. Он показывает не просто, дает советы, а он показывает моменты из своей личной жизни. Он делится своим личным опытом. И эта книга, безусловно, является просто бесценна. Вы знаете, что удивительно, вот как бы немножечко отойду от темы, но касаясь, опять-таки, вот сейчас у нас существует большая иоанновская семья, в которую входят все настоятели храма, монастырей, и проходит у нас раз в 3-4 года форум в Санкт-Петербурге, и буквально 3 года назад на юбилейный форум мы ездили служить на родину батюшки Иоанна Кронштадтского в село Суру, которую службу возглавил наш правящий патриарх. И удивительно то, что среди многих священников был священник из Пакистана, который, то есть страна вообще мусульманская, это вообще удивительно, это, может сказать, нонсенс, да, сколько тяжело и непросто, и спасает его титул дипломата, который он имел и остался за ним, когда он был католическим священником, вхожим в палаты Папы Римского, но, прочитав книгу Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», она настолько глубоко повлияла на него, что он перешел из католичества в православие. Это один из маленьких примеров того, насколько удивительная книга и насколько она может действительно зажечь каждое сердце, которое соприкасается с трудами батюшки Иоанна.
На страницах книги «Моя жизнь во Христе» батюшка Иоанн очень откровенно признается, он не только наставляет, но он признается в своих слабостях, в своих грехах, он доверяет своей самой сокровенной мысли дневнику. И по словам Иоанна Кронштадтского, только искреннее раскаяние, покаяние, о чем он очень много пишет в своем дневнике, ведет к очищению грехов, покою душевному и к соединению с Богом. Это я процитировала кусочек из дневника. А мы порой, миряне, стесняемся исповедоваться священнику. Вот как преодолеть этот стыд? Что на эту тему говорит Иоанн Кронштадтский?
Ну, Иоанн Кронштадтский очень много посвящает именно этой теме. Вы знаете, чем удивительен его труд и удивительна сама работа в том, что он не просто делится наставлениями, какими-то рекомендациями, а он делится своим личным опытом и не скрывая своих переживаний, внутренних потрясений и каких-то, как ему кажется, падений личностных, он открывает, открыто излагает это в книге. Что же касается «Как нам быть?», в плане исповеди, в плане доверия перед священником, действительно не просто признаться в своих недостатках, а суметь их обличить перед чужим человеком. Но здесь помогает наша вера. Вера в том, что мы ведь каемся не человеку, а Господу Богу в лице служащего священника. И самое главное, когда меня примерно просто задают прихожане, я пытаюсь обнести главную мысль, что священник в данный момент является не судьей, который слушает и пытается как-то повлиять на человека. Он является сострадателем, он сострадает, сопереживает. Вы знаете, удивительный факт дается при рукоположении священника. Не просто видеть человека глубже, а уметь ему сострадать, сопереживать. Он словно прочувствует боль человека. И когда, вот пример такой, приходит к отцу ребенок, Говорит, пап, я вот то-то натворил, там двойку принес, там, может быть, что-то нахулиганил. И он плачет, он переживает. Любой родитель, любящий своего дитя, видя, как сокрушается ребенок о содеянном, не будет ругать его и как-то пытаться надавить на него, на совесть, а пожалеет, скажет, ну что ты, да ладно, будь тебе. Вот примерно в похожей ситуации находится священник, который сопереживает человеку и помогает именно подняться. Ведь страшно не то, что мы падаем в грехи, а когда нас все устраивает, когда мы лежим и ничего не хотим менять, а главное именно подниматься.
Давайте обратимся к некоторым другим поучениям Иоанна Кронштадтского. К примеру, его рассуждение о молитве. Вот что он пишет. «Чтобы провести весь день совершенно свято, мирно и безгрешно, для этого есть единственное средство – самая искренняя горячая молитва. Сердце наше нередко спит на молитве. Человек внешне молится, а внутренне нет. Но возможно ли простому смертному человеку вот так всегда молиться, как молились святые, как молился сам Иоанн Кронштадтский?»
Ну, нас к молитве сам Господь понуждает, да? Как сказал Господь в Евангелии, что просите и дастся вам. Вы знаете, удивительно в том, что читая житие Иоанна Кронштадтского, мы знаем, как глубоко и горячо умел молиться батюшка Иоанн. Еще будучи юным в детстве, он любил молитву. Он мог молиться ночью. Он неоднократно, мы знаем из его жизни, из его жития, как он молился и в годы учебы, как молился и после. И этот свой молитвенный опыт он и также описывал в этой книге «Моя жизнь во Христе». Дело в том, что молитва является матерью всех добродетелей. А ведь без добродетелей мы не можем к Богу прийти. Мы не можем унаследовать Царствие Божие. И получается здесь, что нам необходимо все, что мы не имеем, у Бога выпрашивать именно через молитву. Молитва, она нас соединяет с Богом. Она дает силы. К сожалению, в современному человеку действительно вот в этой суете, в какой-то житейской, в этой гонке за какими-то благами мира, причем сейчас действительно меняется ритм жизни. Сменяется очень многое. Очень тяжело молиться. Но Господь и вчера, и сегодня остается прежний. У нас меняются цивилизации, у нас меняется новая информация, у нас действительно становится более современным, более отчасти совершенным, но Господь остается непреложным. И путь к Нему, который оставил Господь, святые угодники, очень ясный. Нам лишь только пытаться идти по Нему. И к этому призван каждый человек. А значит, получается, что каждый из нас, несмотря на занятость, хлопоты, должен действительно стремиться к молитве, стремиться к умной молитве, к сердечной молитве. С чего начать? Наверное, самое простое из того, что необходимо действительно попытаться внешне все подготовить к этому. Каким образом? Чтобы иконочки были в святом уголку, у нас в чистоте, в порядке, чтобы наш взгляд не рассеивался на посторонние предметы, чтобы при чтении молитв мы никогда не спешили. Необходимо не просто молиться, а одно из главных правил – это не спешить, не тараторить, не успеть как можно быстрее или больше прочитать или просто вычитать молитвенное правило. Необходимо размеренно, спокойно, не нося никаких чувств, читать молитву. Сейчас довольно-таки много информации по этому поводу. В аудиозаписях можно послушать, как читают молитвы священники, как это происходит в храме, в службе, в монастыре. На первых порах даже некоторые священники благословляют вместе с аудиозаписи проговаривать, прочитывать какое-то молитвенное правило. Ну и далее, безусловно, это сердечная молитва. Это действительно молитва и созерцание в каждом слове. Пытаться вникнуть, разобраться, понять, ощутить. Ну вот тут, наверное, еще много что можно сказать, но вот искренне...
Но если вернуться к опыту все-таки Иоанна Кронштадтского, вот вы сказали, что с детства он полюбил молитву. Вот как, почему такое? Одному приходит эта любовь к молитве, а другому нет.
Но вы знаете, это дар. Это дар Божий, можно сказать смело вот так, да? Но вот есть талант, скажем так, да, а есть вот способности. Вот если вот перевести очень грубо в сравнение, наверное, это мое, конечно, личное мнение, абсолютно такое сугубо личное. Наверное, вот дар – это вот талант, да, который вот мы имеем. А способность есть у каждого человека. То есть
можно
каждый
развить.
Человек может развить.
Угу.
Главное было бы стремление. Ведь как написано в Евангелии, «Царствие Божие нудится», то есть трудом достигается. И тот, кто совершает труд, достигает его. Поэтому мы должны стремиться. Просто без молитвы мы не можем ничему научиться. Как я сказал чуть ранее, молитва – это мать всех добродетелей.
Ну и вернемся снова к дневнику Иоанна Кронштадтского. О том, для чего мы живем, святой праведник говорит следующее. «Задача нашей жизни – соединиться с Богом, потому что без Бога смерть не жизнь». Вот вы уже сказали, что соединяет нас с Богом молитва. А что еще соединяет нас с Богом и делает нас сильными?
Ну, безусловно, и самое главное, о чем неоднократно писал в своем дневнике Иоанн Кронштадтский и к чему призывал всех остальных, это причастие Христовых тайн. Иоанн Кронштадтский любил служить службу, он любил причащаться, он призывал и других также. Он старался по возможности ежедневно совершать литургию. И даже путешествуя по реке Волга, он на своем корабле имел возможность совершать божественную литургию. Поэтому, безусловно, без таинства покаяния, без причащения святых Христовых тайн, вряд ли у нас будет сил чему-то научиться. Нужно каяться и причащаться. А это огромная, огромнейшая помощь. Сейчас не цитирует прям дословно, но смысл такой в дневнике Иоанна Кронштадтского, что он говорит, я черпаю силы, причащаясь Христовых тайн. Он говорит, что я не знаю, откуда берутся силы, но знаю точно, что мне Господь дает их через служение литургии, через причастие.
Ну, нам просто следует последовать, скажем так, извините за тавтологию, за Иоанном Кронштадтским.
Безусловно.
Конечно. Чем еще сильны христиане? Скажите, отец Евгений, вот все, кто знакомы с жизнью Иоанна Кронштадтского, кто читал его дневник, знает, насколько просто бешеная популярность была у этого батюшки, которого знала вся Россия. И вот при такой сумасшедшей популярности человек не заболел звездной болезнью, как бы мы сегодня сказали. Вот как он боролся с подобным искушением? Это же сильнейшее искушение. Всякий тебя знает. На улице же нельзя выйти было.
Ну, вы знаете, как бороться или вот очень сложно ответить, да?
Вот
наверное, можно посмотреть на жизнь Иоанна Кронштадтского, насколько он любил Господа Бога. Ведь вся его жизнь действительно была во Христе. Начиная с юности, вымаливая себе возможность учиться. Ведь у него не получалось изначально в учебе. Он страдал, переживал. Он переживал даже за то, что родители платят за него, за учебу, а он не может учиться хорошо. И он вымолил возможность. Как написано в его жизни, описании, он говорит, и вдруг я понял, что ясно мои мысли, вспомнил тот урок, который мне давал учитель. И он закончил прекрасную школу и семинарию, и поступал одним из первых в академию. Получается, что вот его искренняя вера и горячая молитва помогала ему оставаться вот таким вот простым, смиренным батюшкой. Действительно, его знали все, и не только в России. Ведь ему приходило столько писем, что даже почтовое отделение отдельное создали для него. Огромные вазы писем в мешках приходили к нему с просьбой помолиться и из России, и из зарубежья тоже. Действительно, много людей сопровождало его везде, где бы он ни находился, пытаясь увидеть, соприкоснуться, возможно, спросить или попросить о молитве, о молитвенной помощи. Но батюшка настолько был вот любящим Христа и шел за ним, что вот каких-то искушений, вот таких вот соблазна, за ним не было заметно. Он был настолько простым, что он мог отдавать вот все. У него было огромное количество денег, проходило через его руки, но он ничего себе не оставлял.
Ничто
он строил, создавал, он давал последние, зачастую обувь, даже свою священническую рясу, когда он видел замерзающего человека, раздетого на улице, он снял себе и просто отдал. Даже скажу больше, в его храме, где он служил, было принято решение отдавать деньги его супруге, которую он жил в чистоте, как брат с сестрою. Настолько, потому что он даже их не доносил до дому. Настолько он был действительно вот таким вот любящим Господа и творящим милостыню всегда и везде.
Вы знаете, давайте немножко поговорим и о священстве. Все-таки это действительно батюшка был, всероссийский батюшка. И он настолько высоко поднял планку священства, что вот мало кто может ее достигнуть. И мы в его книге читаем такие удивительные слова. «Священник – это ангел, не человек. Все житейское он должен далеко оставить за собой. Но ведь так жить и так трудиться, как делает Иоанн Кронштадтский, это же просто было за пределами обычной земной жизни. И это невозможно обычному приходскому священнику. Вот что вам, отец Евгений, наиболее ценно и близко из жизни по учению отца Иоанна?»
Но вы знаете, на самом деле, ведь действительно каждый священник призван так служить, признан быть действительно ангелом на земле. К сожалению, и я, и многие другие батюшки далеко отстоят не только от Иоанна Кронштадтского, а от ангельского образа. Но Господь нас любит, милует, дает нам возможность в сане служить и исправляться своими немощами человеческими. Наверное, самое удивительное – его трудолюбие. Ведь чем он поразил людей? Тем, что он ходил, говорил проповеди по домам. Он не просто служил в храме, отслужил и ушел. Он постоянно пытался донести Слово Божие. Он изначально хотел идти по направлению миссионерства, говорится, в Китай и в другие страны. Но вот здесь он проявил себя в полной мере. Ведь действительно тяжелое, непростое время, портовый город, очень много нравственного такого упадка. Очень много людей, которые живут в темноте, причем во всех смыслах слова, в тяжелых условиях жизненных, в потерянной нравственно. И батюшка Иоанн Кронштадтский после службы шел к ним, не зная их, стучась к ним, заходя к ним и пытаясь согревать их. Вот сейчас, в наше время, не только не хватает знаний, да, ведь мы действительно очень плохо разбираемся в Священном Писании, мы плохо знаем свою веру. Мы плохо разбираемся в добродетелях. Но сейчас наша задача священников не только чему-то научить, а, наверное, в первую очередь, как Иоанн Кронштадтский, отогреть сердца, пожалеть человека, дать ему надежду, согреть его сердце. И вот, наверное, этому стоит нам учиться в первую очередь. Ну а далее его любовь к Богу и вела к тому, что он отдавал последнее. А мы сейчас все-таки думаем о семье, где дети, где матушки, где на храм, где на что, а он не думал, он просто верил. Он верил, он строил, он созидал. Ведь действительно было построено при его помощи и монастырь, и соборы, и храмы, и часовни, и дома трудолюбия, многое что.
Он настолько в государстве сделано благотворительного по его ведь инициативе.
Абсолютно правильно. Удивительно то, что он даже не сомневался. Он начинал дело, молился и верил, что Господь управит сам все. И находились люди, находились помощники, находились благодетели. Это вот удивительная, чистая вера. Вот этой вере нужно учиться нам, священникам, в первую очередь, но и всем остальным также. Ибо без веры нет нам спасения.
Отец Евгений, хотя бы два слова скажите о вашем храме. Он ведь в честь Иоанна Кронштадтского назван. Хотя бы немножко.
Ну, о храме я могу много говорить на самом деле, потому что наш храм не только пока что единственный в нашей епархии, в нашем Покровском Заволжье. Дело в том, что этот храм...
Единственный, названный в честь Иоанна Кронштадтского.
Да, именно так. То есть наша епархия – это единственный храм именно с таким небесным покровителем, в честь кого он освящен. Этот храм строился именно трудами прихожан, с участием нашего митрополита Лонгина очень много помог. Сказал даже больше Троицкого храма, когда был отец Василий настоятелем здесь. То есть это огромнейший труд многих людей. И у нас не было какого-то отдельного спонсора. И многие работы делались сами лично. То есть я вместе с прихожанами монтировал фундамент. У нас строители выводили стены. А дальше крышу мы собирали сами. Я многому сам учился. И штукатурил, и шпаклевал.
То есть вы были прорабом стройки.
Абсолютно правильно. Mm-hmm. Причем не просто я там руководил, а сам вместе с ними таскал кирпичи, замешивал цемент. И помню, владыка, когда вот он просто заехал случайно, владыка Лонгин, точнее, у нас была одна епархия саратовская. Mm-hmm. И он просто вот как бы без проверки, там вот какой-то там без предупреждения заехал и увидел трудящихся бабушек с носилками, с лопатами, с граблями, меня также переодетого в спецовку просто многих людей, он сказал: я удивлен тому, что здесь нет ни одного строителя, нет бригады, нет тех, кто бы просто бы за деньги платили, ну, делали бы труд. Он сказал, что батюшка, я вам обещаю, я вам помогу. И действительно, в дальнейшем под Экологин очень много я сделал для возведения. Мы выстроили храм довольно-таки быстро. В 2006 году мы начали строительство, в 2008 году храм был полностью построен.
Как раз 10 лет в этом году вашему храму?
Можно сказать, в первой службе, да. Храм осветился через год, мы еще служили, штукатурили, поклевали стены, но служба уже началась. Это был огромнейший труд всех, многих людей, и организации, и прихожан. Именно тогда и ковался именно приход, прихожане. Они со мной трудились, молились. Мы читали акафист ежедневно, у нас даже есть даже правило, еще по благословению Водокелонгина, все наши богослужения начинаются совершаться именно с чтения акафиста, а потом уже все остальное. И этот акафист не прекращается в течение всего года, и постом, и в будничные
какой
дни.
Акафист
Иоанна Кронштадтского, безусловно. То есть мы всегда начинаем именно с молитвы Иоанна Кронштадтского. Мы очень рады тому, что действительно по его молитвам очень многое происходит. Храм развивается, мы строимся, еще впереди много разных планов, которые необходимо сделать и осуществить с Божьей помощью. И действительно за все благодарим нашего небесного покровителя, батюшку Иоанна Кронштадтского.
Спасибо большое за эту интересную беседу. Мы недавно была память Иоанна Кронштадтского.
2 января.
2
да.
января. Я представляю, как вы это отмечали в своем храме, наверное, весь приход дружно собрался.
Владыка приезжает каждый год 2 января, возглавляет службу. Мы очень ждем, очень радуемся. Она была выставлена, сделана выставка в честь этого дня по храмам, которые стояли, находились раньше на территории Федорского района. Впереди еще многое. Вот у нас, допустим, на будущий год будет 10 лет, как храм освящен. И будем тоже готовить праздничные мероприятия.
Спасибо вам большое.
Храни вас, Господи.